Вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как эксперты оценивают десятилетие нахождения у власти Владимира Путина? Московский окружной военный суд назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской и годовщина российско-грузинского вооруженного конфликта. Продолжение путевых зарисовок специального корреспондента «Радио Свобода» из грузинского города Гори. Вот такие темы, а также рубрика «Мировая политика» в этом части нашей программы. Левада-центр провел репрезентативный опрос в 46 российских регионах на тему «Владимир Путин. 10 лет у власти». Исследование приурочено к 9 августа. Именно в этот день, в 99 году, Владимир Путин стал исполняющим обязанности председателя правительства страны. Рассказывает моя коллега Вероника Баде.
К числу главных достижений Владимира Путина россияне относят повышение уровня жизни, рост зарплаты и пенсий, а также экономическое развитие страны. Наименее удачный, по мнению россиян, его действия в таких сферах, как борьба с коррупцией, ограничение влияния олигархов и борьба с преступностью. Разрыв между богатыми и бедными, как полагает большинство опрошенных, при Путине по сравнению с временами правления Бориса Ельцина увеличился. О результатах исследования рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
При высоком рейтинге Путина по-прежнему и при высокой уверенности россиян, что концентрация власти в его руках, опять-таки, по-прежнему идет на благо России, в целом оценка того, были ли решены основные проблемы с заявлениями о решении, в которых он приходил к власти, общая ситуация в стране, за исключением буквально нескольких пунктов, все остальное, в общем, практически не изменилось, а многое стало даже хуже. Поэтому, с одной стороны, высокая оценка данного лица у власти, с другой стороны, ну, в общем, констатация того, что, по сути дела, сделал достаточно мало, и фактически большинство из обещаний, которые входили в его первоначальный такой план, практически эти проблемы остались нерешенными.
А в чем же секрет доверия россиян Владимиру Путину?
Именно такая конструкция власти, один человек в руках своих концентрирует всю власть, во-первых, не несет ответственности за нерешение проблем, важных для страны, во-вторых, и, в-третьих, фактически не столько распоряжается властью, сколько имеет всю ее полноту и в этом смысле может навести страх и шорох на всех других людей у власти. Вот такая конструкция представления о власти, в общем, соответствует взглядам и привычкам большинства российского населения. И когда мы спрашиваем их, в чем причина такого высокого доверия Путину, ну, примерно три более-менее одинаковых доли, на которые распались россияне. Первое – это он показал, что он умеет справляться с серьезными задачами. Второй ответ, который был популярен на протяжении всех лет, когда Путин был у власти, сегодня он звучит несколько странно, это что большинство людей надеются на то, что в будущем он все-таки покажет, что он может справляться с проблемами. И третий ответ, очень важный, который, на наш взгляд, и, собственно, определял высокую поддержку Путина на протяжении всех лет его руководства, это что больше ни на кого надеяться, другого нет. И во многом путинский авторитет, признание, готовность его поддерживать опирались именно на этот момент. Не было никого другого, и сама пропаганда и средства массовой информации при Путине во многом создавали именно такую картину.
Борис Владимирович, вот и вы все время говорите об этом, и формулировки в одном из пунктов исследования говорят о том, что вся власть сосредоточена сейчас в руках Владимира Путина. И, как я понимаю, россияне тоже с этим согласны. А как же президент Медведев?
Ну, все-таки большая часть россиян и сегодня, относительное большинство, считает, что власть в руках Путина. Большая часть, порядка половины населения, считает, что она в равной степени принадлежит и тому, и другому. Но доля тех, кто считает, что основная власть в стране принадлежит президенту Медведеву, она существенно ниже доли тех, кто считает, что власть в путинских руках. В целом, рисунок такой паспорту, так сказать, политической культуры сложилось. И, в общем, чья бы голова в это паспорту не была вставлена, если обеспечена некоторая символическая процедура преемства, то большая часть российского населения, в общем, принимает такой расклад.
Говорил социолог Борис Дубин. А каковы итоги десятилетнего пребывания у власти Владимира Путина с точки зрения политолога Дмитрия Орешкина?
Путин принял страну после тяжелых перестроечных 90-х лет с явной тенденцией к экономическому росту, к демократизации, к формированию вполне нормальной европейской модели. А потом, следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном, воспитанном в Комитете государственной безопасности, а отчасти подчиняясь соблазну высоких нефтяных цен, начал строить такую изолированную модель, которая не готова отвечать на вызовы современности. Можно сказать, что он принял страну на демократическом и на экономическом взлете, а подвел ее к такому достаточно тривиальному состоянию латиноамериканской державы, у которой, в общем-то, мало перспектив впереди, просто потому, что горизонты сузились до нельзя. Моноэкономика, инновационные иллюзии исчезли. На всем белом свете нет страны, с которой у нас улучшились отношения, если, конечно, считать Никарагуа и Южную Осетию. Порядка в стране не прибавилось, а тем временем социальная инфраструктура типа суда, типа контроля общества над властью полностью дискредитированы, и их место занял произвол силовых органов. И, что самое неприятное, он сам это знает. Соответственно, он не может слезть с той самой вертикали власти, которую сам же и построил, не потеряв какие-то жизненные важные органы на этом возвратном пути. Поэтому он будет вынужден сидеть на этой вертикали до тех пор, пока она не рухнет вместе с ним.
Тем не менее, рейтинг доверия Владимира Путину достаточно высок. И вот в последнем исследовании Левада-центра 63% россиян уверены, что то, что в руках Путина сосредоточена вся власть, идет на благо стране. Это достаточно серьезная цифра. О чем, на ваш взгляд, она говорит?
Ну, во-первых, Владимир Путин начинал хорошо, довольно много сделал правильно, и с тех пор идет инерция позитива. Люди начинали больше зарабатывать, люди начинали видеть впереди перспективы, и им казалось, что это связано с Путиным. Им не казалось, что это связано с теми самыми 90-ми, которые перевели стрелки и пустили экономику по нормальному, естественному рыночному пути развития. У общественного мнения есть инерция. Сколь долго это будет продолжаться, вопрос отдельный. Мне почему-то не кажется, что этот процесс будет бесконечным. Вторая составляющая этого феномена заключается в том, что нет альтернатив. Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния, потому что верить-то больше некому. Мы не верим в институты, мы не верим в суд, мы не верим в выборы. В этой ситуации остается единственная фигура, на которой можно сконцентрировать позитивные надежды. Это Владимир Владимирович Путин. Ну и его стажер-исследователь, его преемник Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрия Анатольевича пока спросу нет, потому что понимают все люди на самом уровне низового мышления, что все-таки главный человек в стране – это Путин. Просто из общественного сознания аккуратно вымыты все люди, которые могут сравниться с Путиным по политической значимости. И в этой ситуации просто Путин будет до тех пор велик, до каких пор телевидение будет работать на него, а это вопрос чисто экономический.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Социологи же отмечают, что сейчас, в условиях экономического кризиса, рейтинги первых лиц российского государства несколько снизились, но это снижение незначительно. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. В Кургане объявили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Им не выплачивают долги по зарплате и пособия, положенные в связи с сокращением их рабочих мест. В Воронеже суд вынес обвинительный приговор молодому человеку, совершившему нападение на выходца из Армении. 22-летний Александр Чаленко осужден на 5 лет колонии общего режима. В Екатеринбурге начался суд над членом оппозиционной коалиции «Другая Россия» Алексеем Никифоровым, обвиняемым в экстремизме. На севере Ирака, в городе Мосул, при взрыве погибли не менее 10 человек. В Китае казнен бывший глава компании оператора международного аэропорта Пекина, признанный виновным в коррупции. Еще раз напомню, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, специальные интервью, рубрики, проекты «Радио Свобода» все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем говорить о главных новостях дня. Среди них, безусловно, то, что Московский окружной военный суд отклонил ходатайство детей Анны Политковской о возвращении дела об убийстве их матери в прокуратуру для проведения более качественного расследования и назначил дату отбора коллегии присяжных. Первая коллегия присяжных в феврале этого года единогласно оправдала всех четверых подсудимых. Сергея Хаджикурбанова, названного в Генеральной прокуратуре организатором преступления, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, их представляют пособниками, и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. В июне Верховный суд оправдательный приговор отменил и вернул дело для нового рассмотрения в Московский окружной военный суд. За перипетиями всего процесса по-прежнему следит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Решение председательствующего Николая Ткачука, отказавшегося удовлетворить прошение потерпевших о возвращении дела прокурору, стало неожиданным, пожалуй, для всех участников процесса и многочисленных журналистов. Мало кто сомневался, суд воспользуется первой же возможностью, чтобы избавить себя от участия в процессе по делу об убийстве, в котором нет ни заказчиков, ни исполнителя. А обвинительное заключение составлено таким образом, что сторонам неизбежно придется обсуждать поступки и вопросы виновности человека, которого не будет на скамье подсудимых, говорит адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Самый главный, самый ясный пример. В обвинительном заключении присутствует имя некого Рустама Махмудова, которому, по сути дела, вменяется совершение убийства Анны Политковской. И если уж обвинительное заключение это имя упоминает, то, конечно, и участники процесса могут об этом говорить. Фактически судья сегодня, сказав, что нарушений нет, дал возможность говорить об этих обстоятельствах и о роли Рустама Махмудова. Но это не так. Мы хорошо понимаем, что в присутствии присяжных эти темы обсуждать будет невозможно. Я считаю и считала перед началом прошлого судебного заседания, что это серьезная процессуальная ловушка, в которую неизбежно попадет суд, либо он должен будет реально и жестко ограничить и незаконно ограничить права участников процесса. И всякое обсуждение этой темы будет сниматься. Но позвольте, это имя уже есть в обвинительном заключении. Это один маленький пример, а у нас таких примеров много.
Более того, решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства ставит в двусмысленную ситуацию представителя государственного обвинения Амалию Устаеву, которая накануне поддержала потерпевших, заявив, что считает необходимым вернуть дело прокурору для проведения более качественного расследования. Говорит адвокат подсудимого Ибрагима Махмудова Саид Ахмед Арсамирзаев.
Куда мы, прошу прощения, загоняем прокурора? Прокурор, который встал в суде и сказал, я согласен с тем, что надо дело вернуть на доследование. Значит, он не уверен был, у него не было достаточно доказательств выступать в суде при рассмотрении его по существу. Сегодня же, отказав в этом, опять сажая этого же прокурора в данный процесс, прокурора, который не уверен в своих силах, который просит дело вернуть на доследование, вынужден сегодня защищать интересы обвинения, будучи, по крайней мере, не в равных положениях со стороны защиты.
Довольно запутанная ситуация и у Сергея Хаджикурбанова, которого называют организатором убийства Анны Политковской. Дело в том, что в настоящий момент в отношении него закончено следствие, и в Таганский суд Москвы передано уголовное дело о вымогательстве. Потерпевшим в этом деле выступает основной свидетель обвинения по делу об убийстве Анны Политковской, некий Павлюченков. Суд непременно задаст ему вопрос о том, нет ли у него личной неприязни к Хаджикурбанову или каких-то иных мотивов для личной заинтересованности в исходе дела. А они, судя по всему, есть. И обвинение, и без того страдающее от отсутствия доказательств, лишится еще и важного для него секретного свидетеля. В придачу ко всему совершенно непонятно, как Хаджикурбанов будет разрываться между Таганским районным и Московским окружным военным судом. Ведь судья Николай Ткачук отказал и в его ходатайстве о возвращении дела прокурору для объединения с новым делом о вымогательстве. Впрочем, для адвокатов подсудимых решение рассматривать дело заново скорее хорошая новость. Они не сомневаются, любая непредвзятая коллегия присяжных оправдает их подзащитных, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Для нас это идеален сценарий, при котором будет повторное рассмотрение тех же материалов. Потому что мы их все знаем, мы знаем, насколько они некачественны, мы знаем все слабые места этих материалов. Нам над ними даже работать еще раз не надо. В случае, если дело будет возвращено прокурору, существует угроза того, что могут быть там изготовлены какие-то новые доказательства или переформулировано обвинение и изъяты какие-то слабые места иные замаскированы и так далее. А сейчас никакой такой работы над ошибками не будет. Будет хождение по второму кругу. Что может быть лучше для нас?
Вера и Илья Политковские уже заявили о намерении обжаловать решение председательствующего об отказе в удовлетворении ходатайства. Но если военная коллегия Верховного суда оставит его в силе, уже 7 сентября в Московском окружном военном суде состоится отбор присяжных для повторного рассмотрения дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Испании парламентская оппозиция обвинила правительство в слежке за оппозиционерами и использовании силовых структур в политических целях, рассказывает мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
С обвинениями в адрес правительства и правящей Испанской социалистической рабочей партии выступила генеральный секретарь Либеральной народной партии, основной оппозиционной силой страны, Мария Долорес де Коспидаль. По ее мнению, Испания превращается в полицейское государство, поскольку правительство использует силовые структуры, в том числе генпрокуратуру и полицию, чтобы преследовать парламентскую оппозицию. Она имела в виду факты прослушек телефонных разговоров лидеров оппозиции, а также фабрикацию уголовных дел на оппозиционеров. Речь идет об антидемократической практике, о политической коррупции. «Демократия в нашей стране поставлена под угрозу», – констатировала госпожа Коспидаль. Она также заявила: «Мы будем продолжать разоблачать факты использования правительством соцпартии силовых структур с целью преследования и дискредитации парламентской оппозиции. Мы будем разоблачать провокации, организованные Министерством внутренних дел. Мы будем разоблачать незаконные телефонные прослушки наших сторонников, противоречащие закону и Конституции. Мы никогда не согласимся с вопиющим нарушением демократических прав и свобод в нашей стране». Непосредственным поводом для выступления генсека Народной партии послужил скандал вокруг популярного либерального политика Франсиско Кампса, занимающего пост президента автономной области Валенсия. Он был обвинен социалистами в коррупции, в частности, в получении взятки в виде нескольких сшитых на заказ костюмов. Учитывая абсурдность подобного обвинения, высокооплачиваемые политики в Испании взятки костюмами не берут, суд прекратил дело против Кампса. Однако правительство настояло на его возобновлении. В ходе скандала выяснилось, что не только Кампс, но и другие видные деятели Народной партии подвергаются, по заданию правительства, постоянной слежке со стороны силовых структур. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня, в пятницу, исполняется 200 дней с того момента, как Барак Обама вступил в должность президента США. К этому рубежу Обама подошел самым низким уровнем общественной поддержки, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Согласно опубликованным в четверг данным общенационального опроса телекомпании CNN и корпорации Opinion Research, уровень поддержки президента Обамы американцами упал на 7 пунктов с тех пор, как в апреле были отмечены первые его 100 дней в Белом доме. Только 51% опрошенных считают первые полгода Обамы в роли президента успешными. Противоположной точки зрения придерживаются 37% опрошенных. Для сравнения, в 2001 году первые полгода президентства Джорджа Буша положительно оценили 56% респондентов. Почти две трети участников последнего опроса говорят, что Обама взялся за решение большего числа проблем, чем следовало бы. 30% утверждают, что президент правильно рассчитывает свои силы. Если сразу после инаугурации общественная поддержка Обамы составляла 76%, то сегодня только 56%. Наблюдатели отмечают, что и в ходе второй своей 100-дневки в Белом доме Обама не сбавлял темпов бурной деятельности. Реструктуризация автомобильной индустрии, историческое, как считают, обращение к мусульманскому миру в Каире и битва с законодателями за президентский проект реформы здравоохранения – лишь некоторые моменты этой деятельности. Особенно трудно для президента оказалась реформа здравоохранения, поскольку среди оппонентов администрации в Конгрессе не только республиканцы, но и те демократы, которые выступают за сокращение государственных расходов и задаются вопросом, кто и как оплатит дорогостоящую реформу. В итоге администрации, вопреки ее планам, не удалось до роспуска Конгресса на августовские каникулы провести законопроект о реформе здравоохранения через обе палаты. Обозреватель газеты газеты Wall Street Journal Дэниел Хеннинджер вспоминает атмосферу январских дней, когда Обама, став президентом, выглядел полным энергии и непреклонной решимости. Оглядываясь на те дни, мало кто имел основания предполагать, что с наступлением августа план Обамы по обновлению американской системы здравоохранения будет поставлен на грань провала, а законодатели демократов, вернувшихся на каникулы в свои округа, дома будут ждать многолюдные собрания разгневанных избирателей, пишет обозреватель Wall Street Journal. Член Палаты представителей, республиканец-центрист из Техаса Рон Пол в интервью телеканалу CNN в четверг заявил, что оценивает деятельность президента Обамы за первые 200 дней на тройку с натяжкой, да и то с учетом, как он выразился, смягчающих обстоятельств. «Я бы, наверное, поставил ему троечку. Он заслуживает двойки, но я накидываю один балл, потому что он не виноват в хаосе, к которому хорошо приложили руку предыдущая администрация и Конгресс. Обама терпит неудачу, но он не заслуживает того, чтобы на него взваливать всю вину». Выступавший вместе с Роном Полом его сын Рэнд, который намерен выдвигать свою кандидатуру в Сенат, был более категоричен в оценке деятельности Обамы, отметив рост национального долга США при новом президенте. «Я бы все-таки поставил ему двойку. Нельзя все время занимать деньги и печатать для этого новые деньги, не понимая, какими это грозит последствиями. А последствия будут иметь цену более высокую, чем цены, которые мы видим в продуктовом магазине». Насколько правомерны оценки эффективности нового президента на основании всего лишь первых 200 дней его работы? С этим вопросом я обратился к Эдварду Харпему, профессору политологии Университета штата Техас в Далласе. «Я не думаю, что сейчас мы должны давать оценки. Мы ведь выбираем президента на 4 года и делаем это не для того, чтобы он реагировал на каждый опрос общественного мнения. Если вспомнить Рональда Рейгана, то после его прихода в Белый дом экономика была в тяжелом положении еще года два, а в 1984 году он был переизбран с блестящим перевесом. И сейчас мы его считаем замечательным лидером, который разобрался и с инфляцией, и с советами. По-моему, просто смешно и опасно по первым 200 дням президента пытаться рассуждать, насколько он соответствует своей должности. Это отдает политиканством. Важно помнить, что в период экономического кризиса очень трудно сделать что-то быстро. Это подтверждается примерами и Рейгана, и Рузвельта. Я считаю, что заявление конгрессмена Рона Пола скорее отражает попытки критики администрации Обамы со стороны республиканцев, которые не могут оправиться от поражения на прошлогодних президентских выборах. Профессор, а что вы считаете самыми существенными удачами и неудачами Обамы за эти 200 дней? На мой взгляд, его наибольший успех – это начало ухода американских сил из Ирака. Вместе с тем, ирония в том, что мы не знаем, насколько успешной будет стратегия Обамы по Афганистану. Успехом Обамы считаю и то, что нам удалось избежать полномасштабного финансового и экономического обвала. Неважно, чья это заслуга – Обамы или руководство Федеральной резервной системы. Факт тот, что мы избежали коллапса, которого еще в прошлом году опасалась предыдущая республиканская администрация. В этом смысле ситуация при Обаме скорее меняется к лучшему. Что касается непрохождения проекта реформы здравоохранения, которую многие относят в минус президенту, то оно во многом усугубляется нынешней расстановкой политических сил. Однако думаю, что если мы к президентским выборам 2012 года благополучно уйдем из Ирака, то тогда почти никто не вспомнит, когда в Конгрессе состоялось голосование по реформе здравоохранения в августе или в декабре. Последний опрос CNN и Opinion Research указывает на спад числа безумных обожателей Барака Обамы с тех пор, как он стал президентом. После президентской инаугурации в январе число представителей этой категории сократилось наполовину. Однако неизменным осталось число американцев, которые просто хорошо относятся к Обаме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. Следственный комитет при прокуратуре России продлил срок расследования обстоятельств российско-грузинского конфликта в августе прошлого года. Уголовное дело возбуждено по статьям о геноциде и массовых убийствах, в которых Россия обвиняет Грузию. В свою очередь, правительство Грузии представило свой отчет о событиях, связанных с конфликтом. По мнению министра Грузии по реинтеграции Тимура Якобашвили, документы подтверждают, что ответственность за начало боевых действий несет Россия. Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. Представители семьи Политковской намерены обжаловать отказ в Верховном суде России. Кургане объявили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Им не выплачивают долги по зарплате и пособия, положенные в связи с сокращением их рабочих мест. В Воронеже суд вынес обвинительный приговор молодому человеку, совершившему нападение на выходца из Армении. 22-летний Александр Челенко осужден на 5 лет тюрьмы. В Екатеринбурге начался суд над членом оппозиционной коалиции «Другая Россия» Алексеем Никифоровым, обвиняемым в экстремизме. Ульяновская дума одобрила идею проведения городского референдума о порядке избрания мэра Ульяновска. Не менее 10 человек погибли при взрыве в городе Мосул на севере Ирака. По данным полиции, смертник взорвал заминированную машину у шиитской мечети. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Московский Роспотребнадзор выпустил распоряжение о запрете организованного выезда детей в Великобританию. По данным этого учреждения, в Великобритании только за последнюю неделю выявлено 50 тысяч заразившихся свиным гриппом. Санитарные врачи Москвы опасаются массового заражения детей и обязуют туроператоров организовывать обследование людей, возвращающихся из-за рубежа. На пресс-конференции, созванной по этому случаю московским Роспотребнадзором, побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
Почему именно Великобритания вызывает резкое неприятие российских санитарных властей, прессе объясняла Ирина Лыткина, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по городу Москве.
В связи с тем, что сегодня в Великобритании идет значительный прирост количества больных, только за предыдущую неделю там было выявлено более 50 тысяч больных гриппом, и то, что медицинская служба Великобритании сегодня принимает чрезвычайные меры для того, чтобы справиться с этим количеством заболевших, сегодня больные гриппом в Великобритании лечатся по телефону. Обращаю ваше внимание на это высказывание для того, чтобы вы поняли, почему сегодня Москва принимает такие чрезвычайные меры.
Для того, чтобы уменьшить завоз вируса в Россию, с 27 апреля в Шереметьево и Внуково осматривают пассажиров 50-60 рейсов ежедневно на тепловизоре. И людям с высокой температурой предлагают госпитализацию для дальнейшего обследования и лечения. Однако объем работы, который будет пока только возрастать, очевидно, устрашил санитарные службы. И в том же распоряжении, где запрещается выезд организованных групп детей в Великобританию, главный санитарный врач Москвы Николай Филатов предписал туроператорам организовывать медицинские обследования людей, возвращающихся из-за рубежа заболевшими. Представитель Ассоциации туроператоров России Виктория Мишалкина, бывшая на той же пресс-конференции, задала представительнице Роспотребнадзора печальный вопрос.
Мы также, как и вы, обеспокоены возникшей ситуацией, но в связи с тем, что в распоряжении очень много неясных вопросов, мы подготовили свои вопросы, возникшие в данной ситуации, и попытались получить у вас комментарий. К сожалению, нам ответили, что комментарий будет готов только в течение 30 дней. Это очень длинный срок.
Представитель Роспотребнадзора обещала ответить туроператорам быстрее, чем за 30 дней, а пока поведала о нарушениях, обнаруженных Роспотребнадзором в договорах на организацию зарубежных поездок.
Ну, во-первых, в том договоре, который оформляется при выезде за рубеж, не всегда указывается ответственность сторон за ребенка в пути его следования. Кто несет ответственность за его пребывание в Англии? Кто будет его там лечить?
В общем, чиновники уточняют, кто же должен отвечать за детей в каждый конкретный момент. И это, наверное, правильно. Но ведь заболевшим помогают все-таки врачи, а не чиновники. Поэтому я задала вопрос профессору Людмиле Колобухиной, заведующей лабораторией вирусных инфекций Института вирусологии имени Иванов. Какие лекарства будут применяться для профилактики нового гриппа в детских коллективах?
Это КГЦ, который является индуктором интерферона, и рекомбинантные интерфероны, знакомые, очевидно, вам всем, дифферон, который выпускается не только в свечевой форме для лечения, но и в лекарственной форме в виде мази и геля.
Так что нашим слушателям можно посоветовать запасаться вифероном и витаминами. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Напомню всем слушателям, что сегодня в 21 час по московскому времени в нашем эфире очередной выпуск «Радио Эссе. Поверх барьеров». И поскольку сегодня пятница, естественно, ведет его мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Игорь Померанцев. Он уже вместе со мной в студии. Мы сейчас будем беседовать о самых интересных
темах в его программе. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с любой по выбору. Я вот хотел бы только, чтобы обязательно упомянули, что будет в вашем цикле «Красное сухое» сегодня, поскольку немного об этом догадываюсь. Но на ваш выбор начнем с
чего угодно. Да, конечно, я скажу несколько слов о «Красном сухом», поскольку уже вечер. Но все-таки я начну с другой темы. У меня записи, по-моему, очень любопытные записи, сделанные в деревне в Курской области. Говорят старухи, и они говорят о том свете. И мне кажется, это любопытно, потому что вот есть такой миф о фольклоре, что фольклор такой, он чистый, и в нем нет низин, темнот, глубин. Вот послушай старух и понимаешь, что там и черный юмор, и эротика своя. И надо сказать, что весело старухи говорят о том свете, и это мой, в общем-то, любимый жанр. Старый новый неореализм, то есть не анализ жизни, политики, а кусок жизни, который вот благодаря волшебному прикосновению коллеги, звукорежиссера, может превратиться в произведение искусства.
А старухи верующие, православные или вот воцерковленные?
Как ни странно, есть и верующие, и атеистка, которая говорит, что она не верит в тот свет, но все равно рассказывает, что такое для нее тот свет. Но все-таки, да, несколько слов о передаче «Красное сухое». Я пригласил в эту передачу нашего коллегу британского журналиста Фрэнка Вильямса, но я его пригласил как раз как валлийского помещика, потому что у них в семье богатая традиция распития прежде всего хереса. Ну, раз я говорю херес, это понятно, значит, это передача с таким привкусом горького миндаля и каленого ореха. Так вот, в жилах этой семьи уже несколько веков течет херес. Я вот могу напомнить слова Фальстафа, например, у Шекспира о хересе, потому что англичане уже пьют много веков херес, и Фальстаф и прочищал глотку, и разогревал грудь, очищал кровь, и да, там даже смешная фраза, что если не очистишь хересом кровь, то твоя печень станет бледной, а может быть даже белой, и потом его напутствие детям избегать во что бы то ни стало воды и налегать на херес. Так вот, Фрэнк Вильям замечательно рассказывает о ритуале в помещичьем доме, как он мальчиком приобщался, он с братом разносил на серебряном подносе маленькие рюмочки хереса для взрослых. Любопытна вот деталь отношения с батраками валлийской помещичьей семьи. Они никогда вместе не распевали, когда заходили к батракам, только чай, но когда батраки на Рождество приходили к ним, их угощали скотчем или хересом.
Великолепно, Игорь. Вот я лично буду ждать, искренне говорю, вот с огромным нетерпением программы. Напомню всем, в 21 час по московскому времени. А мы продолжаем нашу программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». Эксперты и журналисты в России и в Турции обсуждают итоги рабочего визита в Анкару премьер-министра России Владимира Путина. Турция дала согласие на исследование трассы газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне в Черном море. Об этом заявил глава правительства Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с Путиным, на которых были подписаны многие важные соглашения о сотрудничестве России и Турции в энергетической сфере. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Цены на энергоносители в Турции одни из самых высоких в Европе. Многие горожане вынуждены устанавливать зимний порой в домах печки-буржуйки. Газовое отопление жилья обходится довольно дорого – около $200-300 в месяц. Теперь, надеюсь, жизнь станет немного дешевле. Ведь, судя по заявлениям наших лидеров, Турция станет главной транзитной страной для энергоносителей в Европу. Москва и Анкара договорились о строительстве в Турции крупных подземных газовых хранилищ. Это означает, что не будет перебоев с поставками газа, которые мы испытываем каждую зиму. Популярное интернет-издание публикует фото, на котором Путин и Эрдоган мирно шагают по аллее старинного Анкаринского парка. В Анкаре Владимира Путина встретили активисты международной экологической организации Greenpeace, которые протестовали против строительства на территории Турции атомной электростанции по российскому проекту. Участники акции держали в руках плакаты с изображением атомной бомбы, фотографиями Путина и надписями «Нет атому». Около 20 человек были задержаны. сдержаны. Проект строительства атомной электростанции обсуждался и в ходе переговоров Владимира Путина и премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Вопреки ожиданиям, окончательное соглашение так и не было подписано. Тендер на строительство российские компании выиграли еще в минувшем году. Россияне предложили проект атомной станции в два раза дешевле, чем американцы. Турция обязалась закупать электроэнергию в течение 15 лет, однако предложила слишком низкие тарифные ставки. Эколог Айхан Барас сомневается в необходимости строительства АЭС на территории Турции. Нам говорят, что турецкая экономика нуждается в дополнительных источниках энергии. Атомная станция должна быть построена на берегу Средиземного моря, неподалеку от известных курортов – Анталия, Белек и Мармарис. Этот регион – один из самых чистых в экологическом отношении в Турции. Давайте соорудим там атомную бомбу. Турция дала официальное согласие для строительства российского газопровода «Южный поток» в своих территориальных водах. Трубопровод для транспортировки российского природного газа пройдет по дну Черного моря из Новосибирска в болгарский порт Варну. Подписание соглашения вызвало в Турции немало толков. В минувшем месяце в Турции шумно праздновали подписание еще одного договора о строительстве трубопровода «Набукко», который хотят построить европейские страны, чтобы избавиться от энергетического газа. Господство России. Оба конкурирующих газопровода пролегают по территории Турции. Россия считает, что трубопровод «Набукко» не имеет перспектив, потому что европейским странам нечем будет заполнить трубу. Для того, чтобы похоронить этот проект, в России активно лоббируют «Южный поток». Аналитик турецкого рынка, экономист Архан Кавутлу. Проект «Набукко», который поддержала Турция, сделал ее более значимой для России. Россия и Турция договорились сразу по нескольким крупным энергопроектам. Анкара разрешила строить в своих водах газопровод. Москва взамен согласилась на ряд уступок, в частности, поддержать строительство конкурирующего с ее интересами нефтепровода в обход проливов Босфор и Дарданеллы. Турция желает превратиться в мощный европейский коридор для транспортировки энергоресурсов в Европу. «Царь и султан» – так называется одна из статей в турецкой прессе. Турецкие аналитики считают, что лидеры обеих стран имеют очень много общего. Оба не скрывают своего искреннего восхищения имперским прошлым. Оба выступают против свободной прессы и слишком словоохотливых журналистов. Оба – Эрдоган и Путин – хорошо известны своим гневом. Не так давно Реджеп Эрдоган публично отчитал одного из министров, заявив: «Возьмите вашу мать и отправляйтесь в отпуск», что на турецком имеет почти неприличное звучание. В январе этого года турецкий лидер покинул Мировой экономический форум в Давосе после того, как ему показалось, что организаторы форума не проявили к нему должного уважения. С тех пор Эрдоган имеет в большой политике имидж человека, который в гневе может забыть о важном деле. В Турции, однако, его авторитет необычайно высок. Тысячи граждан выходят на манифестации в знак поддержки своего лидера. По словам обозревателя журналиста молодежного издания Айше Арман, то же самое можно наблюдать и в России. Средства информации представляют Путина спасителем разбитой российской экономики. Путин ведет себя как типичный начальник или царь. Не так давно он совершил марш в промышленный российский городок Пикалево. Он позволил себе публично оскорбить промышленников и вынудил их повторно открыть заводы, чтобы выплатить заработную плату рабочим. Это вызвало небывалый взлет его авторитета среди обывателей. Без внимания прессы осталась немногочисленная демонстрация в стамбульском районе Таксим, которую организовали чеченские беженцы, проживающие в Турции более 10 лет со времен Первой Чеченской войны. Демонстранты, в основном женщины, были в траурных черных косынках в знак солидарности с чеченцами, погибшими в ходе боевых действий российской армии на территории республики. Участницы акции держали в руках плакаты с карикатурами Путина и Кадырова в образе медведей и надписями «Они растоптали чеченскую землю». Женщины потребовали расследования пропажи мирных жителей, деятельности тайных тюрем и незаконных убийств на территории Чеченской республики. «Путин должен отказаться от агрессивной политики России на Северном Кавказе», – скандировали они. Мало кто вспомнил, что визит Владимира Путина в Турцию состоялся накануне годовщины еще одной пятидневной войны в Южной Осетии. Тогда действия российских войск назвали в Турции нападением на суверенную грузинскую территорию.
Это был репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. Следственный комитет при прокуратуре России продлил срок расследования обстоятельств начала конфликта. Уголовное дело возбуждено по статьям о геноциде и массовых убийствах, в которых Россия обвиняет Грузию. Одновременно правительство Грузии представило свой отчет о событиях, связанных с конфликтом. По мнению грузинской стороны, документы подтверждают, что ответственность за начало войны несет Россия. Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. В Кургане объявили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган», которым не выплачивают долги по зарплате. Не менее 10 человек погибли при взрыве в городе Масул на севере Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время свободы и вновь к теме начала российско-грузинской войны в прошлом августе. В бывшей зоне боевых действий в районе грузинского города Гори продолжает работать специальный корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. И сегодня в эфире третья часть его путевых зарисовок.
Еще несколько дней назад в регионе Шидака-Артли, приграничном с Южной Осетией, ничего не напоминало о приближении трагической даты 8 августа. Однако непосредственно накануне годовщины все изменилось. Размеренную жизнь Гори и близлежащих тихих деревень сколыхнула огромная колонна из десятков автобусов, на которых в регион прибыли активисты молодежного движения 7 августа. Дело в том, что в Грузии именно 7, а не 8 августа считается днем начала войны, поскольку по версии грузинской стороны, в этот день осетинские формирования начали массированный обстрел грузинских сел Южной Осетии. Жители Гори и селяне с некоторой усталостью наблюдали за жизнерадостными молодыми людьми, которые ехали по шоссе, размахивая государственными флагами. Несколько тысяч демонстрантов из Тбилиси собрались на горе у средневековой крепости, которая помнит многие действительно славные страницы истории Грузии, и зачитали обращение к грузинскому народу, которым призвали нацию, цитата, «сплотиться в годовщину российской агрессии и показать всему миру, что народ един в своем стремлении мирно противодействовать агрессору, оккупировавшему грузинские территории». Конец цитаты. Затем на крепости заполыхал большой костер, который был виден во всем регионе. Наверняка и в Цхинвале, поскольку до столицы Южной Осетии от Гори не очень далеко, а крепость находится на горе. Кстати, центральные и региональные власти уговорили молодых людей отказаться от идеи ехать колонной в сторону грузино-юго-осетинской границы. Как известно, МИД России недавно предупредил, что осуществление этой идеи к добру не приведет. Поэтому манифестанты предпочли остаться в Гори и принять участие в организации на центральной площади выставки под открытым небом, посвященной годовщине трагедии, которую официально в Грузии, повторюсь, именуют не иначе, как российской агрессией и оккупацией, а неофициально в народе просто августовскими событиями, без всяких оценок. Тем временем из Гори мы направились в сторону грузинских сел, прилегающих к Южной Осетии. Многие из них находятся совсем недалеко от Цхинвали. Столица Южной Осетии расположена непосредственно у грузино-юго-осетинской границы. Так что из грузинских сел вполне можно наблюдать сам город. Дороги в сторону сел разбиты и давно не обновлялись. Вопиющая бедность и ветхость дополняется следами войны. В отличие от Гори, здесь вдоль дорог много сожженных дотла домов. Причем местные жители утверждают, что их жгли преднамеренно, уже после завершения боевых действий. На вопрос «кто?» ответ однозначен. Ополченцы, бандиты и мародеры, которые шли вместе с российскими войсками. Перед сожжением пустых домов, в которых к тому времени уже не было жителей, мародеры их грабили, вывозили домашнюю утварь на машинах, угоняли скот, а затем, по утверждению жителей, поджигали сады. Во дворах сожженных домов уже стоят маленькие коттеджи. Сами дома не подлежат восстановлению, разрушать и строить такие же добротные двухэтажные здания у властей не хватило средств, поэтому решили построить во дворах коттеджи, где живут селяне, рискнувшие вернуться к родным очагам. По их словам, они очень боятся нового вторжения мародеров, а полиция полиции в селах очень мало, и изредка появляются и наблюдатели Европейского Союза, введенные в регион согласно договоренностям с Аркадием Медведевым. Но, по большому счету, жителям этих сел, находящихся вне территории Южной Осетии, еще повезло. Они смогли хоть вернуться в родные деревни. А вот десятки тысяч человек из грузинских сел в самой Южной Осетии после уничтожения этих деревень, их сожгли дотла, до последнего дома, живут в поселках беженцев. Эти поселки расположены в нескольких районах региона Шидакартли и внешне производят довольно благоприятное впечатление. Опрятные домики с водой и канализацией. Власти провели газ, электричество, подарили каждой семье телевизор и холодильник. В целом, эти поселения никак не соответствуют представлениям о лагерях беженцев. Однако сами беженцы, конечно, мечтают вернуться домой, в родные села, откуда, по их словам, были несправедливо изгнаны. Осуждение грузинских властей за события августа 2008 года мы не слышали. И наверняка не только потому, что беженцы ценят заботу, но и по той причине, что они помнят, как все было, и утверждают, что война началась вовсе не 8 августа, а раньше, когда их села начали обстреливать из артиллерии. Властей они упрекают лишь в том, что те не предупредили их вовремя об опасности. При этом вспоминают и все то доброе, что некогда объединяло грузин и осетин. Говорят беженцы из Южной Осетии Малхаз и Георгий.
Ну, дают, продукты дают. Ну, здесь жить плохо, на работу никто не работает. Ходим так, а одежды все вышли. Все остался, и скоты остались, там курицы, все остались. Видишь, вот так вышли, голи вышли.
Ничего. А почему так получилось? Вас не предупредили, что были?
Никто не предупредил, что такое это. А когда это самолет бомбил, тогда уже вышли. На машине не смогли, что вышли. Пешком еле-еле вышли.
Супруга? Супруга,
супруга директором работал до этого в Анаты. Я тоже учителем работал. А остались без работы. Никто не дает нам работу. Уже постарше никто не берет.
Вот сейчас приближается годовщина этих трагических событий. Вот как вы все это оцениваете?
Мы хотим вернуться домой, а кто?
А вы надеетесь, что все-таки вернетесь?
Я так чувствую, надо вернуть. Чем зарать домой это было? От меня не зависит. Зависит от власти.
Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в продолжение темы, в преддверии годовщины российско-грузинской войны, помощник госсекретаря США по европейским и евразиатским делам Фил Гордон дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Главные темы – отношения Вашингтона с Москвой и Тбилиси, опасность нового кавказского конфликта и, конечно же, судьба так называемой перезагрузки.
Что вы думаете о возможности нового конфликта между Россией и Грузией? Многие эксперты, включая московских, считают, что Кремль рассматривает прошлогодние события как незаконченную войну, и что, как они говорят, эту работу следует завершить. Считаете ли вы такой сценарий реалистическим? Мы не должны исключать ни один из возможных поворотов событий. Это очень серьезная ситуация. В регионе размещены большие военные силы, и с обеих сторон напряжение не спадает. У нас нет никаких причин верить в возобновление войны, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить такой исход событий. Но мы не можем недооценивать серьезность ситуации, в которой, учитывая отношения, в которых мы находимся с обеими сторонами, мы делаем все, чтобы успокоить их. Многие аналитики, комментируя политику перезагрузки американо-российских отношений, говорят, что такая перезагрузка чрезвычайно сложна, так как эти страны имеют совершенно различные концепции внешней политики. Каким вы представляете современный российский подход к международным отношениям? Я думаю, эти аналитики совершенно правы. Это сложное дело. Если бы установить гармоничные американо-российские отношения было легким делом, они уже давно были бы установлены. Между нашими странами существует разница в подходах и взглядах на мир. Мы должны ясно понимать это. Идея перезагрузки, однако, исходит из того, что у нас есть важные общие интересы. Мы думаем, что если обе страны смогут сфокусироваться на них и начнут делать прагматические шаги в таких областях, это может изменить общий тон отношений и снять подозрительность. И тогда появится возможность расширить область взаимных интересов. Честно говоря, нам предстоит сделать больше, чем уже сделано. Почему, к примеру, США и Россия должны конкурировать на Ближнем Востоке, когда взаимный интерес состоит в том, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия, справиться с ростом исламского экстремизма, чтобы сделать этот регион более стабильным и открытым. У нас много общих интересов и в других регионах, гораздо больше, чем того, что нас разделяет. Но в наших отношениях в силу исторических обстоятельств сильна и подозрительность. И мы пытаемся что-то с этим сделать. Я думаю, что многие россияне сегодня не видят в отношениях с США никакого результата. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, мы не видим ситуацию таким образом, мы можем найти общие интересы. Россия по-прежнему серьезно предупреждает тех, кто хотел бы оказать военную помощь Грузии. Представитель российского Министерства иностранных дел заявил, что следует воздержаться от поставок в Грузию наступательного и, в идеале, любого вида вооружений. Ухудшит ли это отношение Москвы и Вашингтона, и помощь какого рода США предлагают Грузии? Мы уже заявляли, что Грузия имеет полное право на самооборону, и никакого эмбарго на поставки оружия в Грузию не может быть. Но мы также заявляли, что наше сотрудничество в сфере безопасности сфокусировано на военной доктрине Грузии, на профессионализации ее вооруженных сил, на подготовке грузинских подразделений для участия в операциях в Афганистане, что является нашим общим интересом. Мы не считаем возможным военное решение ситуации вокруг Грузии. Мы хотим избежать нового конфликта. Сейчас мы не продаем оружие Грузии. Что же до предупреждений Москвы, то не России решать, должна или не должна Грузия себя защищать, и как она должна делать это. В то же время мы не хотим военной эскалации в регионе. Выступая недавно перед американским конгрессом, вы детально обрисовали нынешнюю политическую ситуацию в Грузии. Вы считаете очень важным то, как пройдут следующие президентские выборы в 2013 году и как произойдет передача власти. В свою очередь, грузинская оппозиция требует досрочных выборов и немедленной отставки Саакашвили. Ваше выступление было ответом на эти требования? Нет, это не был месседж каким-то определенным группам или движениям. Я только имел в виду, что существуют конституционные процедуры, и они должны уважаться. Пусть народ Грузии сам принимает решение, это было бы самым лучшим. Оппозиция хочет избавиться от нынешнего президента. Безусловно, это ее право. И если выборы будут свободными и честными, то и результат будет соответствующий. Так что мои слова лишь месседж в поддержку демократии. Чтобы демократия была в действии, вам необходима власть закона, свобода прессы, открытость и прозрачность. Таковы принципы, которые поддерживают Соединенные Штаты, безо всякого предпочтения одной партии другой, одного человека другому.
Напомню, это было эксклюзивное интервью, которое «Радио Свобода» дал в преддверии годовщины российско-грузинской войны помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делам Фил Гордон. Вы слушаете «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему дело Истемировой не хотят передавать московским следователям?
Комментарии экспертов.
Помощник госсекретаря США Фил Гордон о возможности новых конфликтов между Россией и Грузией.
В блогах «Свободы».
Мэр федерального округа Колумбия отдал сыновей в государственную школу. Школа станет лучше?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 18 часов. Вы слушаете